Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
All Street. Что там поется в нашем джингле? Доброе утро, Крым. Это радио Крым Реалии. И мы прорвались к вам в эфир с радостью на 648 АМ. Мы это Катя Некречи и Сергей Макрушин.
Всем привет.
Всем привет. И это пятница. Чему мы не можем не радоваться?
Да, да. Надеюсь, вы тоже рады этому обстоятельству.
Ты знаешь, как пятница? И все работающие люди с понедельника по пятницу, я думаю, что и среди наших слушателей тоже есть часть таких людей, у которых вот именно такой рабочий график, да, они посменные и прочее. Все, наверное, радуются пятнице. Может, у кого-то это короткий день, может, у кого-то сегодня даже корпоратив. Ну, по-разному бывает. Но, тем не менее, в общем-то, мы с вами эту пятницу готовы достойно провести информационно, чтобы знать, что происходит в Крыму и в мире.
Да, можете нам написать, празднуете ли вы пятницу, и каким образом вы празднуете сегодняшнюю пятницу. Мы обязательно прочитаем все, что вы нам пишете в наших комментариях под видеотрансляциями, которые мы ведем на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Также напомню, что сигнал нашей радиотрансляции доступен на сайте Крым Реалии. Ну и, конечно же, на территории Крымского полуострова мы вещаем на средних волнах. Частота 648 АМ. Слушайте сами, рассказывайте друзьям.
Рассказывайте друзьям, а тем более рассказывайте эту информацию, что вы нам можете позвонить 8 800 10 06 926. Абсолютно бесплатный номер телефона для жителей Крыма. Вы можете дозвониться в эфир и пообщаться с экспертами, или же, не знаю, с ведущими, или же друг с другом. Можете созвониться в нашем эфире, пообщаться, обсудить те новости, которые мы озвучиваем в этом эфире, и, конечно же, поучаствовать в дискуссии относительно центральной темы нашей программы. Сейчас эта тема из Украины в Россию по загранпаспорту, а что же с Крымом? Да, мы будем обсуждать то, каким будет пересечение админграницы между Херсонской областью и Крымским полуостровом.
Да, много вопросов задают крымчане относительно того, что меняется с 1 марта порядок пересечения границы Украины и России. В связи с этим много вопросов. А что же с пересечением административной линии между Крымом и Херсонской областью? Вот на эти вопросы мы и будем отвечать. Также мы поговорим сегодня о правозащитном движение в России.
И, конечно же, новости, с которых мы начинаем наш эфир.
Новости.
Так, ну и, безусловно, одна из главных новостей, главная новость точно в российском медиапространстве, это то, что сотрудник Федеральной службы безопасности России убит во время перестрелки у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы. Это случилось вечером в четверг. Нападавший был один, он также убит. Таковы последние сообщения агентств со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Ранее сообщалось, что нападавших было трое, однако спецслужбы это сейчас отрицают. Также там отрицают, что стрельба велась в приемной, как сообщалось ранее. Утверждается, что стреляли только на улице. Ряд средств массовой информации и телеграм-каналов сообщают, что стрелявшего зовут Евгений Манюров. Он родом из Подольска, Московской области. Ему 39 лет. Официального подтверждения этой информации пока нет. По данным российского Минздрава, всего ранены 5 человек.
Инцидент на Большой Лубянке произошел в тот момент, когда президент России Владимир Путин выступал на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России. Перед этим Путин провел ежегодную пресс-конференцию. Самые важные тезисы из мероприятий, собственно, вы можете найти на сайте Крым Реалии. Ну, также стоит отметить, что это не первый такой подобный случай в соседней России. 21 апреля 2017 года 17-летний Антон Конев атаковал приемную ФСБ в Хабаровске. Он застрелил одного сотрудника спецслужбы и одного посетителя. Конева застрелили.
31 октября 2018 года произошел взрыв при входе в здание ФСБ в Архангельске. Бомбу внутрь попытался принести 17-летний студент местного колледжа Михаил Жлобицкий. Она взорвалась у него в руках. Жлобицкий погиб, трое сотрудников ФСБ пострадали.
Важные события.
Ну и сегодня, 20 декабря, пройдет заседание по избранию меры пресечения задержанному ФСБ России по подозрению в приобретении и хранении оружия жителю Симферополя Денису Кашуку. Об этом корреспонденту Крым Реалии сообщил адвокат Кашука Назим Шейхмабетов. ФСБ подозревает Кашука по двум статьям. 222 и 222 часть 1 Уголовного кодекса России. Это незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.
В комментарии «Крым Реалии» жена Дениса Кашука, Ольга, рассказала, что он не выходит на связь с 17 декабря, а в их доме прошел обыск.
17 декабря в 10 утра он вышел из дома на работу. В 12 часов дня с ним уже не было связи вообще. Я обратилась в полицию по поводу исчезновения человека. Ко мне домой приехала оперативная группа и взяла у меня показания и заявление по поводу исчезновения человека. Также они взяли его фотографию и зубную щетку для биоматериала, я так понимаю. На следующий день у нас в квартире пришли сотрудники ФСБ и сделали обыск в нашей квартире. В поселке Аграрное мы проживаем. Мы у них спросили, когда они были, кто с мужем, что, потому что мы ничего не знали о нем. А они сказали, что якобы он подозревается в изготовлении взрывчатых веществ. Мы подозреваем, что в отношении него были предприняты действия физического характера, именуемые пытками, целью себя говорить. Но он домашний, семейный человек, занимался рекламой. Дом, работа, работа, дом. Он миллион времени проводил с ребенком постоянно, когда я там на работе. Он все время проводил с ребенком.
Стоит отметить, что российское ФСБ пока не комментировало задержание Дениса Кашука, и Крым Реалии, безусловно, будут следить за этой ситуацией.
Крымчане имеют право знать.
На контрольном пункте въезда-выезда Каланчак в Херсонской области открыли сервисную зону для тех, кто пересекает админграницу с аннексированным Крымом. На территории сервисной зоны будут предоставляться административные, транспортные и бытовые услуги для граждан, которые пересекают админграницу. Кроме того, на Каланчаке будет обустроена автостанция для сообщения с Херсоном, Одессой, Запорожьем, Днепром, Киевом, Новой Каховкой. Места отдыха путешествующих и водителей также там будут обустроены. Также будет расположен центр предоставления административных услуг ЦНАП, где граждане смогут получить 37 видов услуг. Давайте послушаем комментарии вице-премьер-министра Дмитрия Кулебы, который посетил открытие сервисной зоны.
Тут буде повноцінна автостанція, центр надання адміністративних послуг, де громадяни зможуть отримувати 37 послуг станом на зараз. Надалі цей список буде розширюватися. Від оновлення паспорту до реєстрації бізнесу та інших актів прямо тут можна буде це робити. Буде цивілізований готель невеличкий чи місце для відпочинку водіїв з ліжками. Надзвичайно важливо, що також будуть створені вже тут умови не лише для тих, хто перетинає адміністративну межу з тим, окупованим Кримом, але й ті, хто служать.
Журналісти Крим Реалії пообщались з кримчанами на адмінграніці. Давайте послухаємо.
А сейчас примерно одинаково, по-моему. И там также поставили на ленту, все посмотрели, нет запрещенных вещей проходить. Так и здесь тоже очень хорошо. По благоустройству здесь даже сейчас получше. Там же нету вот этих автовокзала, нет еще пока ничего там нет. Там приезжаешь, подъехать нельзя, знак висит. Это неправильно, надо, чтобы подъезжать близко было. Вот здесь правильно.
Мне нравится. Очень здорово. Все для людей. Красиво. Ну, так, как в тюрьме.
Не, ну, дорожки сделали. До этого было ж просто тропинки были. По тропинке идешь с сумками, неудобно. Вот сейчас гораздо лучше стало, да, удобно.
Ну, не знаю, чем тут особо удивляться. Я считаю, что это просто европейский образец, по моему мнению. Поэтому, ну, неудивительно, но приятно, что Украина дотягивается до Европы.
А скажите, а как на той стороне?
Раньше было лучше, сейчас уже в сравнении, наверное, здесь лучше.
Ну, вот такие сравнения.
Такие сравнения, такие мнения людей. Напомню, что это, значит, фрагменты интервью с крымчанами на админгранице с полуостровом. Также сообщается, что на обустройство КПВВ потратили 60 миллионов гривен. Да?
Здесь я попрошу наших радиослушателей, если вы пересекали административную линию в последнее время, вы можете нам написать в комментарии, рассказать о том, что вы заметили. Там, может быть, какие-то жалобы есть. есть или вопросы, учитывая тему центральную нашего эфира, к которому мы перейдем через несколько минут, я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Вы можете подготовить свои вопросы, и когда мы будем обсуждать эту тему с нашими экспертами, в том числе и представителями госпогранслужбы, вы можете задать эти вопросы напрямую.
Новости.
Далее к новостям. Крымчане могут воспользоваться услугами лоукостера Ryanair. Лоукост-авиакомпания Ryanair начала регулярные полеты из международного аэропорта Херсон. 17 декабря она выполнила первый рейс, доставив в Херсон на самолете Boeing пассажиров из польского Кракова. Об этом сообщается на сайте аэропорта Херсона.
Полеты по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам. Как сообщает сайт авиакомпании, с 15 января 2020 года Ryanair откроет второй рейс в Херсон из Катовицы. Он будет выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям.
С 30 марта 2020 года в Херсоне откроют рейсы из Вены. Они будут выполняться по понедельникам и пятницам. Таким образом, Херсон стал пятым по счету городом Украины, куда начал полеты ирландский бюджетник. Лоукост также представлен в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.
Украина, как государство, ответственное за воздушное пространство над Крымом после аннексии полуострова России, закрыла его для воздушного движения. Также закрыла все крымские аэропорты для гражданской авиации Украины. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил. Российские авиакомпании, вопреки запрету, продолжают летать в аннексированный Крым и таким образом нарушают международные нормы.
Новости.
В Симферополе зажгли огни главной новогодней елки аннексированного Крыма. Вначале перед музыкальным театром на площади Ленина разыграли сцены с участием Снегурочки, Святого Николая и Деда Мороза. Давайте послушаем.
Давайте вместе вспомним волшебные слова. Раз, два, три, елочка, гори.
Мне кажется, эти слова
таким
волшебные,
образом,
невозможно забыть в принципе, знаешь.
Встретились Святой Николай и Дед Мороз.
Да.
А вот Санта-Клаус, это же вот как раз-таки, да, Святой Николай или нет?
Нет, это не Святой Николай, Сергей.
Почему?
Надо тему отдельно.
Клаус, это же...
Ну, там же разные истории их.
Да.
Ну, вот, поэтому, Сергей, давай не будем вдаваться в подробности.
Да, да.
Если, кстати, среди наших слушателей есть
эксперты по Деду Морозу, пожалуйста, напишите нам.
Позвоните. Да. Ты говоришь, напишите, позвоните. 8 800 10 06 926. Да. Можете даже поделиться так. Ну, а важно сказать, что главную новогоднюю искусственную елку Симферополя высотой 24 метра начали устанавливать еще 3 декабря. Власти Симферополя приобрели ее в 16 году.
В Севастополе в День Святого Николая детям раздавали подарки с изображением флага России. Подарочные наборы конфет были презентованы от имени Департамента общественных коммуникаций российского правительства Севастополя. На каждом подарке привесили бирку с изображением флага соседней России и названием департамента. Ну, чтобы никто не перепутал, откуда именно вот этот подарок. Что за Святой Николай его принес?
Да, с 27 декабря начнут работу новогодние троллейбусы по Симферополю, Алуште, Ялте. Об этом сообщил подконтрольная России заместитель главы правительства Крыма Юлия Жукова. Далее цитата. Новогодние троллейбусы на маршрутах Симферополя, Алуште, Ялте курсируют уже не первый год и создают жителям праздничное настроение. Это добрая традиция, которую нельзя отменять. Троллейбусы будут украшены новогодней тематикой и поздравлениями, а в салоне возле наряженной елки пассажиров новогоднего троллейбуса будут встречать главные волшебники зимнего праздника – Дед Мороз и Снегурочка с подарками и сувенирами, об этом сообщила Жукова.
В Симферополе новогодний троллейбус будет курсировать по маршруту номер 10, Арабатское заводское. В Ялте троллейбус выйдет на маршрут номер 1, троллейбусная станция Красноармейская. В Алуште троллейбус будет курировать по маршруту номер 2, троллейбусная станция Профессорский уголок. Вот я вот к началу этой информации вернусь. Искусственную елку в Симферополе ставят. Вот это такие тренды сейчас.
Ну, искусственную елку, которая куплена еще была в 16 году, да? То есть, в принципе, нет, получается, что не тратят на это каждый год, там, из года в год какую-то сумму, да, денег. А, ну, тренды дошли и до Симферополя.
Да.
Или же что, ну, денег нет, но я думаю, что нашлись бы.
Нет, почему? Ну, я вот тоже купил искусственную елку, и теперь живые не покупаю.
Вот. Отлично. И сколько лет твоей искусственной елки?
Ну, уже, вот, наверное, второй год.
Вот, ну, это классно. Да. Ну, и, кстати, искусственная елка должна быть еще тоже с сертификатом экобезопасности какой-то.
Да.
Да, потому что там же ты на ней огоньки, вот эти там гирлянды поджигаешь, это все какие-то испарения. Есть еще некоторые нюансы. Вообще говорят о том, что сертификат должен быть в Украине, во-первых, чипованные елочки, которые живые.
Питомник из питомников.
Да, да, должны быть чипованы. И если искусственная елка, то должна быть тоже еще с сертификатом качества и экологической какой-то безопасности и прочее. Поэтому тут уж вопрос, знаешь ли, очень сложный и серьезный. Я из веточек крайне раз брала, но мы уже разобрали, что я только в мае убрала елку, вот поэтому я не буду больше рисковать вообще с елками.
Вот мы уже призвали в наш чат и в наш эфир экспертов по Дедам Морозам. Можно приходить также экспертам по елкам. Можете написать, какая елка стоит в этом году у вас, живая или искусственная.
Слушай, ну у нас есть уже, кстати, тут просьба рассказать про Святого Николая больше, ты понимаешь?
Да.
Да, поэтому на самом деле, ну если останется время, то безусловно мы с вами об этом поговорим. Дальше к новостям.
Новости.
Новостей не так много у нас осталось. Новости погоды. Далее в эфире радио
Крым Реалии. Только мы так называем. Знаешь, новости погоды.
А почему бы нет? Каждый день что-то новенькое как-то меняется на несколько градусов. Несмотря на то, что декабрь остается теплым, да, все-таки некоторые изменения происходят. Итак, в пятницу 20 декабря в Крыму без осадков. По всему полуострову ночью и утром местами туман. Воздух прогреется до плюс 15 градусов. По данным гидрометцентра Крыма, в Симферополе переменная облачность без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем до 15 градусов. В Севастополе переменная облачность без осадков, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью до 6 градусов, днем до 12 градусов тепла. На южном берегу Крыма переменная облачность без существенных осадков, туман. Температура воздуха до 9 градусов, это ночью, днем до 12 градусов. И в Керчи облачно, без осадков, но немного холоднее ночью и утром, местами туман. Температура воздуха ночью до 4 градусов, днем до 7 градусов выше нуля.
Я теперь немного отвлекусь на Святого Николая. Я нашла на украинском сайте Радио Свобода интересный текст, я его обязательно прочту, о том, что просили дети у Святого Николая 100 лет назад. Представь себе, потому что 100 лет назад во Львове начал выходить украиноязычный журнал «Світ дитини», и его основателем был детский писатель, меценат Михаил Таранько, и он сумел не просто, вот пишет автор Галина Терещук этого материала, сделать интересный журнал, но еще и, в общем-то, смог объединить вокруг него классных украинских художников, писателей и прочее. И вот...
Ну, понятно, что айфоны тогда не просили, да, но, наверное, сладости и все такое.
Да.
Что там,
ну,
что
вот,
там просили?
Вот я сейчас ищу, да, там были разные рубрики, вообще очень интересно, конечно, да, и сейчас посмотрим, что же просили, подожди. А, так, в 19-м году, в 1919 году номер был полностью, перевожу на ходу, посвящен этому празднику, да, когда они получают подарки от Святого Николая. И, в общем-то, там сейчас я просто пытаюсь найти цитаты. Если ты что-то поговоришь, то я их сейчас быстренько найду.
Я могу поговорить. Вот у нас слушатели с Керчи реагируют на прогноз погоды и пишут, что просто ветер. Видимо, нет тумана. Но спасибо за уточнение.
Вот, да, спасибо. Это очень важно знать. Если вы сейчас, тем более, находитесь в Крыму, а не где-то в отъездах, как часто бывает у наших зрителей и слушателей.
Наталья Ялта пишет, что в Ялте плюс 9 сейчас и пасмурно.
Вот.
Такая оперативная обстановка.
Оперативная информация. Слушай, на самом деле надо зайти почитать. Тут есть много скриншотов из этих журналов, иллюстраций и прочего. Поэтому на украинском сайте Радио Свобода вот материал еще про Солодиту Святого Миколая 100 років тому. Читайте, это очень интересно.
Да, слушатели с Керчи пишут, что елку покупает живую в горшке, а потом высаживает.
Слушай,
вот такой экологичный подход.
Да, подход экологичный. На самом деле надо очень много усилий приложить. И нельзя просто высадить елку, да. Тем более она же такая небольшая. И не факт, что она прям вырастет. За ней нужно еще и ухаживать. Поэтому, если вы купили елочку, куда-то ее высадили на клумбу и забыли про нее, то не факт, что она выживет.
Но я тоже, может быть, рискну в будущем году. У меня кипарис растет в горшке. Может быть, где-то высажу.
Вот когда Макруша начинает заниматься садоводством, это что-то значит, мне становится страшно. Но пока мы еще работаем для вас на радио, а не в саду.
Не в питомнике кипарисовом.
Да, и не в питомнике. Есть возможность услышать, что же там Сергей Макрушин вместе с экспертами будет обсуждать. А и далее в нашем эфире центральная тема программы «Из Украины в Россию по загранпаспорту, а в Крым и знак вопроса». Пишите о своем опыте, звоните 8 810 06 926. Какие же изменения будут в 2020 году и коснется ли это пересечения админграницы с Крымом? Все это мы узнаем через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Гоу! Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалия». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас в Крыму можно услышать на средних волнах на частоте 648 АМ. Если сигнал недостаточно сильный, можете воспользоваться альтернативой. Тем более, это альтернатива доступна с любой точки земного шара, где есть интернет. Заходите на сайт «Крым Реалия», там вы без труда найдете сигнал нашей прямой трансляции. Кроме того, трансляцию наших эфиров в видеоформате мы ведем на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Там вы можете задавать свои вопросы, комментировать происходящее и, главное, делиться этими трансляциями со своими друзьями. Кроме того, у вас есть возможность попасть к нам в эфир по телефону, задать вопросы нашим экспертам, либо прокомментировать то, что вы слышите, либо поделиться той информацией, которая есть у вас. Мы будем рады вас слышать. Если вы сейчас слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Я отдельно еще расскажу, что мы ждем ваших звонков, особенно если вы в последнее время пересекали административную линию между Крымом и Херсонской областью, если у вас есть какие-то вопросы, если, может быть, с вами там какие-то происшествия случались, вы можете нам позвонить, рассказать, задать вопросы нашим экспертам и, возможно, прямо в течение эфира мы ответы на эти вопросы найдем. Я приветствую гостя нашей студии, Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, о чем мы сегодня будем говорить? С 1 марта 2020 года для граждан Украины меняется порядок пересечения границы с Российской Федерацией. Для выезда в Россию необходимо будет предъявить загранпаспорт. И у нас очень много обращений от наших слушателей, вопросов в социальных сетях нам задают вопросы. А что же изменится в порядке пересечения административной линии с Крымским полуостровом? Я надеюсь, что мы еще свяжемся в течение эфира с представителем государственной пограничной службы, чтобы услышать официальную точку зрения. Плюс у нас есть несколько вопросов еще от радиослушателей, которые поступили к этому эфиру. Мы их тоже обязательно адресуем официальным лицам. Ну, а давайте сейчас, да, начнем разговор с того, по мнению правозащитников, да, что скажется ли это каким-то образом на пересечении административной линии Херсонской области и Крыма.
Ну, изменения касаются государственной границы, а это все-таки административная граница между Крымом и Херсонской областью, поэтому изменения, которые касаются обязательного посещения Российской Федерации, не коснутся Крыма, поскольку Крым является территорией Украины. Поэтому в данном случае никакие-либо требования для того, чтобы предъявлять загранпаспорт для въезда в Крым, не нужны, и на Крым это не распространяется.
По документам, вот у нас слушатели интересуются, был такой вопрос перед эфиром, адресовали его нашим экспертам, наши слушатели, а если человек живет в Крыму, да, и он утерял вообще украинский паспорт, например, может ли он выехать на материковую часть Украины?
Теоретически, да. Он, согласно, опять же, заявлениям погранслужбы, он заявляет, что он является гражданином Украины, он может предъявить какие-либо другие документы, то есть это не обязательно будет паспорт, это может свидетельство о рождении, может какие-то документы, которые связаны с его образованием, выданные Украиной, с пропиской, то есть это может права быть, например. И на основании этих документов он может въехать на подконтрольную Украине территорию, покинуть Крым. Но проблема возникает в том, что вернуться обратно. То есть ему придется получать паспорт, а в связи с отсутствием документов это могут быть проблемы.
Ну вот мы с вами разговариваем в той временной точке, когда с момента начала работы фактически пограничного режима, да, на административной границе между Крымом и Херсонской областью уже прошло более 5 лет, и правила, да, пересечения этой административной линии более-менее уже устоялись. Насколько вообще урегулирован, да, урегулированы все возможные вопросы и ситуации, которые могут быть на административной линии? На что вашу организацию, да, жалуются крымчане, которые пересекают административную линию? Я знаю, что вы ведете мониторинг происходящего там все эти годы. Расскажите, какие главные проблемы, с которыми сталкиваются жители Крыма и граждане Украины, которые пересекают административную линию?
Основная проблема осталась, это вопрос вернуться обратно в Крым жителям Крыма. То есть эта проблема остается до сих пор у... А родители, которые выехали, мать с ребенком, отец с ребенком, выехали для получения свидетельства о рождении ребенка, а обратно они могут вернуться только при наличии доверенности от второго родителя. Если второй родитель остался в Крыму, то есть тогда это придется решать через суд, эта процедура затягивается, и они попросту не могут вернуться обратно до того, как они получат доверенность, или как... Второй родитель выйдет на подконтрольную Украине территорию, сделает доверенность, только после этого они могут выехать или вдвоем уже вместе везти ребенка обратно. Проблема остается также у тех, кто решил получить паспорт после 18 лет. Очень серьезная проблема, потому что по норме, которая 474-е постановление Кабинета министров Украины, человек может вернуться обратно, если он подал документы на получение паспорта, по справке ДМС. Но чтобы получить эту справку, надо документы подать. А ДМС попросту отказывается принимать документы у людей, которые старше 18 лет, поскольку она требует процедуру подтверждения личности.
А что делать в таком случае, если отказываются принимать документы?
Ну, вот сейчас эта проблема вот пока не решаема. То есть надо проходить судебную процедуру подтверждения личности. Для этого требуют привести свидетелей. Причем ДМС иногда превышает явно свои полномочия. Они требуют, например, не просто привести граждан Украины, которые могут подтвердить, что этот человек действительно является. Они требуют привести родителей, если родителей нет. Или, в крайнем случае, родственников, сотрудников, с которыми этот человек работает. Или жители того же, например, прописанных в том же доме, где этот человек проживает. Но это достаточно сложно бывает, тем более, если это студент, который выехал учиться и хочет получить паспорт здесь, и у него знакомые только, ну, и студенты, с которыми учатся, они с разных городов, это не обязательно даже с одного города, не обязательно даже с Крыма. То есть просто человек может подтвердить, что да, это человек, я знаю этого человека, это он. Но ДМС, это недостаточно, они требуют именно вот таких вот сложных процедур, и если у человека такой возможности нет, соответственно, он появляется в ситуации, когда он не может получить паспорт и не может ехать обратно, поскольку ДМС ему справку не дает. И такая же точно процедура у тех, кто хочет получить ID-карту, но у кого просрочен уже срок вклеить фотографии в паспорт. То есть человек въезжает, паспорт уже не признается, когда он подает документы в ДМС, опять же, требует процедуру проведения опознания личности, и это, опять же, затягивается. Человек, опять же, не может вернуться, поскольку ДМС документов фактически не принял. И справки такой нет.
Есть ли какие-то перспективы того, что вот эта процедура, она будет как-то урегулирована, да, на системном уровне, а не придется в дальнейшем решать вот в таком точечном порядке по решениям судов? И единственная ли эта проблема, которая вот должным образом не отрегулирована, да, людям приходится идти в суд, например, доказывать свою личность?
Ну, в суд им приходится идти, и в случае, опять же, если это один родитель, опять же, если надо получать справку о свидетельстве о рождении, просто все равно надо идти в суд. Потому что свидетельство о рождении, которое выдано в Крыму, наша ДМС не признает, человеку все равно надо идти в суд, но эта процедура сейчас достаточно отработана, то есть это порядка сутки, то есть в течение суток должны этот вопрос решить, теоретически. Как можно решить проблему, например, что касается свидетельства о рождении, то тебе надо разработать процедуру, которая позволяет одному родителю въехать без наличия доверенности в Крым, поскольку все-таки Крым – это не выезд за границу, и надо понимать. Например, можно, как вариант, показывать копии документов второго родителя, подтверждающие, что он находится в Крыму и просто не может сейчас выдать доверенность, поскольку он находится на оккупированной территории. То есть, как вариант. И ускорить все-таки процедуру, упростить процедуру опознания личности жителей, которые находятся на оккупированной территории. То есть, ну, очень четко прописать, поскольку ДМС часто злоупотребляет. И там процедура достаточно невнятно описана, и они придумывают новые доказательства, которые человеку очень сложно предоставить. Надо четкие процедуры. То есть, это должен быть, допустим, гражданин Украины, у которого есть паспорт, который может подтвердить в суде личность этого человека. Все, этого достаточно. Не надо это быть родственником, знакомым, еще кем-то. То есть человек, уже который является гражданином Украины, берет на себя ответственность в суде, подтверждая в суде то, что этот человек является этим человеком. Все, этого должно быть достаточно. Не надо придумать какие-то дополнительные процедуры.
Продолжаем эфир. В продолжение мы сейчас услышим официальный комментарий относительно того, будет ли меняться порядок или правила пересечения административной линии между Крымом и Херсонской областью. С нами на связи Андрей Демченко, руководитель отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Госпогранслужбы Украины. Андрей, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, будет ли в марте, будут ли какие-то изменения порядка и правил пересечения административной линии в связи с новостями, которые, да, мы знаем о том, что с 1 марта 2020 года изменяются правила пересечения границы с Россией?
Так, дійсно, з 1 березня змінюються правила поїздок українців в Росію. Але це стосується виключно державного кордону з Російською Федерацією і ніяким чином не стосується адміністративної межі між Україною і тимчасово-окупованою територією Криму.
И, пользуясь случаем, я вам адресую несколько вопросов от наших радиослушателей. Первое, да, это тот, который мы уже обсудили с экспертом, но хочется услышать официальную точку зрения. Если человек находится на территории Крымского полуострова и там утерял документы, ну, внутренний паспорт гражданина Украины, загранпаспорта нет, выпустят ли этого человека на материковую часть Украины? Какие документы для этого нужно? Возможно, нужно собрать какие-то справки.
Ну, дивіться, законодавство визначено чітко, що жоден громадянин України, жодному громадянину України не може бути відмовлено у в'їзді в Україну. В тому числі це стосується і поїздок тимчасово окупованої території на материкову частину. Звісно, якщо немає документів жодних, в такому випадку прикордонники дану особу передають представникам Національної поліції, які встановлюють його особу, і після того людина вже буде пропущена на материкову частину.
Был еще вопрос от нашей радиослушательницы. Она пишет, что выехала с материковой части Украины в Крым, затем посетила одну из соседних стран, но вот не называет какую, но я так понимаю, да, что это может быть соседняя Россия, и затем уже из соседней России, да, из Москвы, человек направляется на материковую часть Украины. Грозит ли ему ответственность какая-то в этом случае?
Так, в такому випадку буде передбачена адміністративна відповідальність відносно громадян України. Чітко зафіксовано, що перетнути, потрапити або виїхати з Криму можна виключно через адміністративну межу і функціонуючих на них контрольних пунктах в'їзду-виїзду. Решта пунктів пропуску по Криму закриті рішенням Кабміну. Якщо ж людина виїхала в напрямку Росії через закриті пункти пропуску і потім повертається через інші ділянки державного кордону, таких осіб прикордонники виявляють і притягують до адміністративної відповідальності за незаконний перетин державного кордону. Хочу зазначити, що в нас також функціонує автоматична база даних, яка виявляє в'їзд-виїзд українців. І, зокрема, якщо не буде зафіксовано, що людина з встановленим порядком виїжджала за межі території України, то, відповідно, база спрацює на неї, і така людина буде виявлена і притягнута до відповідальності.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Андрей Демченко, руководитель отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Госпогранслужбы Украины. Мы продолжаем эфир. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы сталкивались с какими-то проблемами при пересечении административной линии, либо у вас есть какие-то вопросы, связанные с этим, вы можете дозвониться нам в прямой эфир. И, возможно, мы в течение эфира найдем ответы на ваши вопросы. Вот у нас слушатель пишет из Керчи. У соседки была проблема, ей фотографию в паспорте надо было менять, но ее остановили на границе и штраф впаяли. Вот так пишет. Насколько, по вашим наблюдениям, распространена практика, когда крымчанам необходимо менять фотографии, да, как-то менять, может быть, документы, у которых истекает срок годности?
Ну, в данном случае можно обжаловать действия. Непонятно, кто оштрафовал пограничник, оштрафовали за то, что был просрочен срок по
паспорта. Здесь не уточняют. Здесь не уточняют. Я попрошу нашего слушателя вот с ником Керчанин уточнить, кто конкретно оштрафовал.
Да, но они не имели права это делать. То есть они в любом случае... Задача пограничников — пропускать человека или не пропускать в случае, если есть какие-то подозрения. Если у человека был паспорт даже с просроченной фотографией, то есть они его обязаны пропустить, и дальше уже он должен подавать документы на продление документов. То есть это явно превышение полномочий в данном случае пограничников.
Я спрашивал также и аудиторию свою в Facebook, сталкивались ли люди с какими-то проблемами в последнее время при пересечении административной линии. Пишут о проблемах, но почему-то пишут вот только о действиях российских пограничников, которые там со стороны Крыма стоят. И пишет пользователь Игорь Кархардин: в сентябре было много вопросов и провокаций относительно украинского паспорта с крымской пропиской. Цитата: «А нормальный документ у вас есть? А то мне этот не нравится, я тебя не пропущу, он у тебя некрасивый, поэтому в следующий раз штраф получишь». Понял. Продолжает дальше пользователь, что есть мысль, что для них это нормально, когда видят украинский паспорт с крымской пропиской, потому что у меня это не первый раз такой провокационный. Часто ли крымчане жалуются на действия российских пограничников при пересечении административной границы? И вот такая ситуация, насколько она характерна?
Достаточно часто, то есть бывает изымают, бывает у них возникает вдруг подозрение в том, что этот паспорт реальный, изымают этот паспорт, и к человеку возникают претензии, соответственно, то есть, и, ну, комментировать действия российских пограничников достаточно тяжело, потому что они изначально незаконны их там нахождение, и любые ограничения, по пересечению граждан Украины административной границы с Крымом со стороны российских пограничников являются незаконными. И в данном случае, ну, тут происходит то, что называется произволом со стороны российских властей на оккупированной территории.
А куда в таком случае нужно жаловаться, если происходит вот такой произвол?
В данном случае, ну, вопрос достаточно сложный. Их не пропускают с оккупированной территории. На оккупированной территории жалобу подать особо некому. То есть вопрос, кому жаловаться в случае изъятия украинского паспорта. Фиксировать этот факт, передавать документы в дальнейшем, пытаться все-таки покинуть оккупированную территорию и уже получать новый паспорт, подтверждая, соответственно, то, что этот паспорт был изъят незаконно властями Российской Федерации. Но это, опять же, процедура ДМС, вряд ли такие документы примет. Это придется делать через суд или при помощи, опять же, адвокатов, в том числе и наших адвокатов Крымской правозащитной группы.
Вы занимаетесь адвокацией,
конечно,
таких случаев?
Конечно.
А как к вам обратиться? Как вас найти? Вот кроме того, чтобы дозвониться к нам в эфир, я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926.
А у нас есть страница в Фейсбуке, есть адрес в интернете, по которому можно... Там есть телефоны, есть контактные данные, куда можно обратиться, куда можно писать. Есть адрес электронной почты. Мы всегда принимаем информацию о каких-либо проблемах, связанных как с действиями и российских пограничников на административной границе, так и с действиями украинских пограничников. И касается это не только пограничников, это всех контролирующих служб на административном кордоне, в том числе это действия таможни, которые точно так же, там проблем гораздо больше даже, чем с пограничниками при выезде с оккупированной территории, потому что люди до сих пор не могут нормально вывезти свои вещи, то есть тут это другая проблема, это не связано с паспортами, но тем не менее проблема остается, она до сих пор не решена.
Это та проблема, когда, если я не ошибаюсь, вот поправьте меня, когда существует перечень исключительный, да, вещей, которые можно вывезти.
Да, это он, перечень указан в таможенном кодексе Украины, то есть это рассматривает то, что не считается товаром, а личными вещами. Туда входят достаточно разные вещи, но это в основном туристические наборы. То есть это лыжи, пейджер, фотоаппарат. Но это не является ли вещами, например, когда человек выезжает, ему надо вывезти там мебель, ковры. Бывает такое, бывает, ну, хотя бы достаточно, ладно, животных домашних, то есть. Это все в этот список не входит, и, это возник, и в связи с этим возникают проблемы именно пересечения, потому что таможня говорит, ну, извините, но это вывезти нельзя. Очень серьезная проблема, это сейчас с вывозом наград, которые были, например, если родители умерли, остались награды, человек хочет их вывезти, ему не дают, поскольку это уже рассматривается как национальная ценность. Это же касается марок, которым больше 50 лет, то есть это получается все марки старше 69-го года уже считаются национальными, ну, какую-то историческую ценность имеют, и, соответственно, они под вывоз не попадают. Альбомы, старые книги, опять же, старше 50 лет. Поэтому и у нас есть факты, когда людей пытались обвинить в контрабанде за то, что они вывозили свои старые альбомы марок. Из Крыма.
Какие-то вот коллекции филателист.
Да, там марки недостаточно старые, ну, там марки 50-го года, начало 60-х годов, то есть это не является каким-то там раритетом. Просто, ну, поскольку эта марка уже старая, она попадает под, соответственно, под нормы не просто марка, а уже как историческая марка, и, соответственно, в связи с этим уже возникает вопрос у таможни.
А какое-то точечное решение в такой ситуации можно ли найти, можно ли обратиться в суд? Есть ли какая-то судебная практика, которая связана с перемещением вот таких личных вещей через административную линию с Крымом?
Ну, сейчас, насколько я знаю, идет суд в отношении женщины, которая выводила ее, вывозила такие марки, ее обвиняют, ну, не в контрабанде, в недекларировании ценностей. В данном случае ей грозит штраф, там достаточно большие суммы, там нескольких, до нескольких сотен тысяч гривен, поскольку там идет процесс оценки, и, соответственно, конфискуется товар и увеличение стоимости. То есть надо просто не решать вопрос точечно, а рассматривать, что Крым все-таки является территорией Украины, и не принимать к Крыму нормы, которые касаются перемещения товаров через государственную границу, через таможенную границу Украины. И это разделять эти понятия, соответственно, принимать во внимание, что в Крыму живут люди, которые живут там очень большое количество времени, у них есть вещи, которые являются семейными реликвиями, которые хотят вывезти, но не могут. И в связи с этим надо принимать решение, что человек, который вывозит из Крыма какие-то либо ценности, которые называют своими, которым, ну, может объяснить их происхождение хотя бы. Награды, например, они выдаются именные, то есть это выдаются родственникам. То есть можно показать, что это награда родственника. Соответственно, он имеет право их вывести с оккупированной территории. Альбомы марок, опять же, то есть, ну, это люди собирают их годами, и надо понимать, что люди просто хотят вывести. Если он коллекционер, он должен вывести свою коллекцию. А мы создаем ситуацию в данном случае, когда все, что более-менее ценное, которая осталась на оккупированной территории, остается там просто потому, что это невозможно вывести. И Украина теряет все культурные, опять же, ценности, которые остались на оккупированной территории, просто потому, что мы рассматриваем административную границу с Крымом как государственную границу.
Мы продолжаем говорить о тех проблемах, с которыми крымчане могут сталкиваться, ну и в целом, да, граждане Украины могут сталкиваться при пересечении административной линии Крыма и Херсонской области. И с нами на связи Ольга Куришко, юрист общественной организации «Крымсос», которая также внимательно следит за тем, что происходит на административной линии, фиксирует нарушения, которые могут там происходить. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
По вашим наблюдениям, по вашей практике, с какими проблемами чаще всего сталкиваются крымчане при пересечении административной линии?
Ну, я слышала немного начало разговора, или точнее уже окончание. То я соглашаюсь с тем, что основная проблема, основные вопросы, это связанные с перемещением товаров. Это большая часть обращений, которые связаны, когда люди обращаются, и им нужна консультация, там, как пересечь границу, что можно брать с собой. Вот. Самый один из ярких примеров, это касается перемещения тела. К нам звонила женщина, она спрашивала о том, как можно перевести тело умершего родственника из Крыма на подконтрольную территорию Украины, то, к сожалению, это никак нельзя сделать. И, ну, мы ее проконсультировали, это законодательство никак не урегулировано.
То есть даже в судебном порядке, в каком-то экстренном, такие вопросы никак нельзя решить?
Ну, по нашей практике нет. Есть установленный порядок перевозки, например, умерших родственников. И если из подконтрольной территории Украины в Крым можно перевезти, то из Крыма на подконтрольную территорию нельзя. Потому что нету порядка, а в судебном порядке быстро этот решить вопрос никак не получится.
Есть ли в вашей практике еще вот такие неразрешимые вопросы, которые никаким образом, да, в нынешней ситуации и с нынешней правовой базой решить невозможно?
Ну, по большей части это касается тех же товаров, это касается лекарств, потому что, ну, так как я говорил передо мной, ваш гость в студии, до сих пор существует отношение к административной границе так же, как и к государственной. И поэтому все ограничения, которые есть для государственной границы, есть и для административной, проверяют, смотрят, что перевозит человек, есть необходимость проводить декларирование того, что перевозится. Например, вот это тоже то, что к нам обращаются. Часть лекарств в Крыму нету, или же они вообще не продаются на оккупированной территории или на территории Российской Федерации. И для того, чтобы проводить лечение, необходима закупка лекарств, они есть на подконтрольной территории Украины. Но какого-то порядка вразумительного для перевозки лекарств или каких-то медицинских там приспособлений, препаратов нету. И или человек проводит какое-то небольшое количество, или он уже проводит большое и там подлежит декларированию. А если подлежит декларированию и сумма превышает определенную сумму, еще необходимо заплатить там определенный налог с этого, со всего. Вот это тоже те вопросы, которые не решаются до сих пор.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Ольга Куришко, юрист общественной организации «Крымсос». Говорим мы о тех проблемах, с которыми сталкиваются граждане Украины при пересечении административной линии Крыма и Херсонской области. Вот пишет нам слушатель, активно комментирует эфир, что не нужно, мол, никуда выезжать, не обязательно выезжать, чтобы получить любые украинские документы, и пишут, что есть в Крыму такая услуга, когда знакомый приезжий из Москвы, я цитирую, никогда не был гражданином Украины и за $2000 за неделю получил украинский загранпаспорт.
Это незаконно.
Насколько это стоит ли пользоваться такими услугами? Да, могут ли быть проблемы после того, как вы купили в Крыму какие-то украинские документы?
Конечно. То есть, и уже случаи были, когда изымали паспорта, поскольку они выданы незаконно. То есть погранслужба заявляла о том, что выявлен паспорт, который приобретен незаконным путем. В принципе, очень...
То есть, я помню, что вот на момент 2014 года, да, в Крыму оставалось какое-то количество бланков украинских паспортов внутренних. И я так понимаю, что их сейчас вот таким образом могут использовать.
И дело в том, что в этом и проблема, что паспорта, выданные после какого-то периода, не признаются нашим ДМС, даже если там были бланки. То есть, поэтому получить паспорт из тех бланков, которые остались... Или, как сейчас часто, опять же, есть процедура, что и объявление в Крыму, что мы за деньги сами съездим в Украину на подконтрольную территорию и получим для вас паспорт, но эта процедура тоже незаконная. То есть, проверьте, в данном случае усиливаются, и я не думаю, что стоит рисковать из-за того, чтобы получить документ, который в любой момент могут признать незаконно выданным.
Также наши слушатели напоминают о ряде конфликтных случаев, которые были на административной линии в период, когда там была гражданская блокада и находились различные формирования, кроме госпогранслужбы, да, и нацполиции. И в связи с этим вопрос, да, продолжаются ли подобные случаи, когда у людей, может быть, там пытались какие-то документы порвать, конфликтные случаи на административной линии с участием представителей общественных формирований?
В последнее время нет, сколько я знаю. Мы ездили с мониторингом несколько раз. Последний раз было это в начале этого года, в прошлом году. Там нет сейчас людей, которые проверяют документы, которые не являются уполномоченными правительством Украины официальными лицами. И, честно говоря, мы не встретили. То есть, эта проблема была в 2015 году, когда люди которые заявляли о себе, что это какие-то общественные формирования, пытались проверить документы, настаивали на проверке транспортной круг, который туда идет. Но в любом случае эти действия, опять же, незаконны, и на них, в принципе, можно было жаловаться. Правда, к сожалению, они не реагировали на подобные жалобы, очень мало реальных решений на подобные действия. Но начиная уже с 16-го, 17-го и вот последних года, то есть там они стоят в районе Чангара, но там нету ни блокпостов, ничего, то есть там, в принципе, машины не проверяются, не останавливаются, и сейчас я о подобных действиях, честно говоря, не знаю, и не наблюдал ни одной попытки остановить за последние несколько лет.
И еще один такой вопрос, ну, не секрет, да, что в Крыму сейчас большинство граждан Украины, они также имеют паспорта российского образца, который там выдавался, и без которого сложно получить даже какие-то социальные услуги, да, и медицинскую страховку, и вопросы от людей в связи с этим, могут ли потребовать какую-то информацию об этом в крымском паспорте, да, могут ли потребовать его предъявить, да, могут ли его каким-то образом изъять?
Нет,
на материковую
это
часть?
Незаконно, поскольку Украина не признает документы, выданные на оккупированной территории, и, соответственно, не может требовать от граждан Украины предъявить то, что не является документом. И любые требования пограничников, таможенников, любых других контролирующих органов о проявлении российского паспорта являются незаконными и не имеют под собой никаких оснований. Поэтому, да, я слышал, что иногда требуют, но, как я уже сказал, эти действия незаконны, и от них можно смело отказаться, говорить, ну, нету паспорта. И это ничем не грозит, это не является ни обманом, ничем другим, потому что это не является документом.
Благодарю вас за беседу. Я напомню, что гостем нашей студии был Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Обсудили мы с ним вопросы, которые мы собрали от наших радиослушателей, от нашей аудитории перед этим эфиром. Если у вас есть какие-то вопросы, если мы не затронули какой-то аспект пересечения административной линии, если у вас остаются вопросы, вы можете после эфира связаться с нашей редакцией. Все контакты вы найдете на нашем сайте. Также мы доступны во всех социальных сетях. Также вы можете связаться с представителями Крымской правозащитной группы или организации «Крымсос», которые также мониторят ситуацию на административной линии и, возможно, помогут решить вам какие-то ваши какие-то проблемы, либо помогут найти ответы на ваши вопросы. Я еще раз напомню, номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. А мы продолжим эфир через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Всем привет, это Радио Крым Реалий и наше утреннее шоу, которое называется «Доброе утро, Крым». Немного расписание внесу ясность для того, чтобы вы знали, как нас слушать именно в прямых эфирах, именно крымских программ. Так вот, с понедельника по пятницу утром по крымскому времени в 9.00 «Доброе утро, Крым» программа. Дневное
это
шоу.
Это
в основном это вот такой
сейчас.
Состав.
То,
это
что
вот сейчас
происходит.
Да. Это вот, хотя такое ощущение, что уже, знаешь, поздний вечер, хочется спать, но нет.
Это пятничный синдром, ничего. К вечеру все пройдет, новые силы появятся.
Конечно,
второе дыхание откроется.
Это безусловно. Даже к обеду я тебе скажу, что новые силы уже появятся. Но на самом деле ничто так не придает сил, как эфир. Вот это точно тебе скажу. И дневной эфир у нас в основном там Елена Римовская, за него ответственна в 14.00 по крымскому времени. И вечерний эфир в 19.00 для того, чтобы подытожить все события дня. Вот такое вот расписание с понедельника по пятницу в будние дни. Ну и в субботу, воскресенье у нас в эфир выходит программа «Крымский пармезан», «Мусафир Вахты» и разные еще программы «Украинская служба радио «Свобода» и «Настоящего времени». В общем, все это в эфире «Радио Крым Реалий» 24 на 7 на 648 АМ вы можете слушать.
Если вы еще не слушаете круглосуточно «Радио Крым Реалий», мы не понимаем, почему. Такой спектр, такой выбор. Можно, да.
Это точно, сложно понять, почему. Но тем, кто вот не слушает, это мы, конечно, рассказали вам подробное расписание, чтобы вы заинтересовались больше. Кстати говоря, на сайте Крым Реали онлайн нас можно слушать, и в приложении Радио Свобода тоже можно настроиться на Крымскую волну. Ну, ты знаешь, мы сейчас поговорим, продолжая тему правозащиты и этих вопросов, да, много правозащитников включалось в эфир, в студии был правозащитник у тебя только что в теме, и в теме, знаешь, в теме, ну, в смысле...
В теме, да.
В главной теме.
И в прямом, и в переносном смысле, конечно.
Да. Вот, и тут на сайте русской службы Радио Свобода наши коллеги из Москвы, они, в общем-то, тоже по правозащите сделали эфиры. Вот у них был такой опрос прохожих на улицах российской столицы для программы «Лицом к событию». И, в общем-то, вот какие правозащитные организации знают те москвичи, которые попались под руку журналисту Радио Свобода.
Какие правозащитные организации в России вы знаете?
Московская хельсинская группа и Движение за права человека.
Вообще-то никаких. А Политковскую убили, вот, да? А где правозащитники? У нас все бла-бла-бла-бла-бла-бла. На самом деле, ни хрена, мы не защищенные.
Ну, Движение за права человека.
Правозащитные? Это наша партия, что ли?
Нет, даже... не партия. Это те, которые защищают права человека, права людей, права граждан России.
Не знаю ни одной. А, ну, за права человека, да, наверное, слышала, да. Это движение, да? А, понятно.
Московская хельсинская группа.
Московская хельсинская группа.
Мемориал не является правозащитной. Является? Мемориал знаю хорошо.
Московская хельсинская группа? Конечно.
Ну, знаете, затрудняюще сказать. Как-то не сталкивалась я с этим, слава богу. Ну, я знаю, есть защита молодых матерей маленьких, по-моему, такая есть защита. Ну, защита детства, естественно. Ну, ты что-то там про пенсионеров. Вот, больше ничего не могу сказать.
Людмила Алексеева.
Агора слышал, да, где-то читал в новостях.
Ну, я знаю Мемориал, ОВД-инфо, наверное.
Услышала, конечно, но я очень скептически к ним отношусь, двояко. С одной стороны, может быть, они и хорошее дело делают, а с другой стороны, я думаю, они не очень хорошее дело именно для России. Поэтому у меня свое мнение на этот счет.
Это радио «Крым Реалии», и, в общем-то, мы только что послушали мнение прохожих в
Москве.
И отвечали они на такой вопрос, какие правозащитные организации вы знаете, да? Ну, как тебе ответы?
Ну, во-первых, да, я удивлен, что люди знают, да, что такое правозащитная организация, их специфику и чем они занимаются. Кроме того, даже могут дать несколько названий. Это значит, что в информационной повестке в России эти организации присутствуют, и так или иначе, да, их деятельность людей интересует.
В информации? Ну, наверное, да. Или такая подборка людей. Ну, в общем-то, стоит сказать, что эти блиц-опросы, да, Vox, которые сняты на улице, они не являются репрезентативными. Это не опрос, это
определенная
статистика. Да. Это всегда надо подчеркивать, чтобы не было такого впечатления, что вот люди да, отвечают так на вопросы, складные и прочее. Тут еще, знаешь, такая история, что когда ты журналист и спрашиваешь, и делаешь такой опрос на улице, можно столкнуться с разным. Ты в любом случае сталкиваешься с людьми, которые не хотят в принципе общаться. Есть люди, которые, например, вот я уверена в этом, да, не будут общаться, потому что ты Радио Свобода, или наоборот, будут как раз общаться с журналистом, который представляет Радио Свобода. Поэтому это могло тоже повлиять на самом деле, да, и люди, которые вот согласились дать комментарий российскому журналисту с логотипом на микрофоне Радио Свобода, да, это значит, люди знают, что такое Радио Свобода, а если знают, что такое Радио Свобода, возможно, и, конечно, наслышаны о каких-то правозащитных организациях.
Да, но я думаю, что и реалии современности таковы, что каждый, кто живет, да, в данном случае в России, ну, не каждый, да, но много людей понимают, что лучше бы заранее поинтересоваться, какие правозащитные организации существуют. И, например, да, по практике моего нахождения, допустим, в Крыму в 2014 и 2015 году, лучше бы заранее заключить договор с адвокатом, например, который может приехать в случае чего, если какие-то проблемы начнутся, и приступить непосредственно к вашей защите. Многие люди, да, вот даже вот с такими из практичных соображений, да, интересуются и правозащитными движениями, и да, теми адвокатами, которые могут работать по тем или иным кейсам.
Ну, вот в вопросе звучало, на самом деле, да, такое правозащитное движение, как «За права человека». В Москве 30 ноября учреждено новое правозащитное движение вот с этим названием. Одноименная организация была ранее ликвидирована ликвидирована по требованию Министерства юстиции России, да, и что действительно среднестатистически, если можно так сказать, россиянин знает о правозащитных организациях, о правах человека, какие названия крутятся у него в голове, может ли это он знать это, если смотрит российский телевизор, например, да, тоже немаловажно, да, или это только в каких-то определенных СМИ звучит такая информация, мы это все спросим у российского правозащитника, члена Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Лев Пономарев с нами на связи. Лев Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, сразу вы допустили ошибку. Я не являюсь членом Совета по правам человека при президенте Российской Федерации.
Спасибо
за исправление.
Да, мы сейчас это подправим в титре и везде. Лев Александрович, ну вот скажите, что вообще по вашему мнению, по вашей информации, знают ли россияне, если так взять, простого человека, который, понятное дело, не политик или не активист, что знает обычный россиянин о правозащитных организациях, о деятельности правозащитных организаций в России?
Ну, довольно мало. Дело в том, что если в 90-х годах я, когда занимался правозащитной деятельностью, я мог быть на телевидении, и другие мои коллеги бывали на телевидении, то что основная информация – это, конечно, телевизор для обычного человека, то сейчас, да, если я бываю на телевидении, только в виде такого негативного очень героя, такого злодея, и мои другие коллеги-правозащитники. Я, например, обо мне снято, и моих коллегах снято около 5 фильмов на РЕН-ТВ и НТВ. Причем они совершенно лживые, и там я продаю родину бесконечно, я много очень получил денег, и так далее, и тому подобное. Я пытался судиться, но это все бессмысленно более-менее. Поэтому мы просто не обращаем внимания. Поэтому рисуется такой совершенно негативный образ человека, который продает родину. Но, с другой стороны, люди, которые попадают в беду, то, конечно же, правозащитники – это последняя инстанция. И они об этом довольно быстро узнают через сарафанное радио, ну или через интернет. Поэтому, если человек не в беде, он не знает о правозащитнике. Если он в беде, такой...